Продолжаем диалоги о радикальном субъекте с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным. Сегодня мы хотели обсудить...
Совершенно верно, один аспект, один ракурс радикального субъекта, который мы назвали ангелологией. То есть мы взглянули с разных крайне интересных точек зрения уже, и теперь остался еще этот аспект. Не могли бы вы, Александр Георгиевич, рассказать вот радикальный субъект, его место, как это с точки зрения вот ангелологии? Ну, как, хотя бы как примерно.
Конечно, разговор об ангелологии может иметь смысл только когда мы признаем ту трансцендентную вертикаль или топику, платоническую или монотеистическую, где есть второй надчеловеческий, надприродный уровень. И вот в монотеистической теологии есть два типа разумных существ, которые наделены умом. И как есть божественный ум, так и есть тварный ум. Человеческий и не только человеческий. Кроме людей есть еще умные существа. Это ангелы, которые сотворены... Иногда говорят вместе с людьми, иногда до людей, но во всяком случае они принадлежат ens creatum, то есть миру тварному. Но они умы, и поэтому ум – это субъект, они субъекты, ангелы. И вот поскольку они умы, ум по-гречески «нус», и человек определяется тем, что он разумный, его душа разумна, и Бог есть божественный ум, соответственно, ангелы занимают в некотором смысле промежуточное положение между Богом и людьми, но все-таки на стороне твари.
Ну, они же энскреатум. Они тварные, конечно.
Да, они тварные, энскреатум. Но они ближе к Богу, чем люди. Именно потому, что они не отягощены телесностью, материальностью. Они как бы, как называли их, отделенные интеллигенции. То есть...
Ну, все равно та же стена, о которой вы говорили, есть. Она их отделяет, так же, как и людей, поскольку они тоже твари. И вот интересно, как тут радикальный субъект будет.
Абсолютно точно. Они тоже отделены и одновременно еще ближе находятся к Богу, хотя по эту сторону, там, где человек. Интересно, вот даже подумаю, если немного зафиксировать внимание на статусе ангелического бытия, как они описываются и в Библии, и в других священных текстах, что ангелы огромны, ангелы обладают колоссальным могуществом. Когда землетрясения происходят или катастрофы, язвы, это ангелы двигают сферы. То есть ангелы вечные, они бессмертные. Ангелы сверхмогущественны и они масштабные. То есть их умы, они масштабны. Вот это тоже очень важно, масштабность ангелов. Поэтому лишение теологии этого дополнительного масштаба, многомерно превосходящего человеческий, хотя по природе с ним близко, это тварные умы, но одновременно находящиеся под Богом и окружающий его трон. И между этим окружением трона как раз и проходит это различие между тварным и нетварным. Но они как бы со стороны тварного приникают к нетварному. Они находятся в самой
близи.
В самой близи.
Близи к стене.
И это уже напоминает нам имага. То есть вот имага, которая максимально близко, в этом отношении есть некоторое тонкое созвучие между внутреннейшим человеком и ангелом. В каком-то смысле, когда в теологии христианской говорится, что Бог умолил немногим человека, чем от ангел в уме, вот это сравнение с ангелом, оно постоянно возникает. Иными словами, человек и ангел, человек в своем уме, и особенно в радикальном уме, и ангел в своей природе, и тот, и другой близки к этой границе, который отделяет тварь от творения. И, естественно, таким образом, ангелы субъектны. Вот что мы уже выяснили.
Они субъектны. Ну вот я все жду, когда мы определим радикального субъекта для ангелов. Будет такое?
Надо попробовать, во всяком случае. И мы видели, что радикальный субъект обнаруживается тогда, когда находится в центре, он не обнаруживается, да. Потому что он облачен в некоторую световую оболочку. А вот уж когда он выходит за пределы своего естественного света, вот тогда он сам становится сам по себе, дает о себе знать. И здесь как раз в сфере ангелологии радикальный субъект открывается нам в очень тревожном аспекте, потому что если применить к тому, что мы знаем об ангелах, этот критерий, то только одна фигура среди ангелов...
Которую не в церкви не принято называть, наверное.
Ну, в церкви... Ну, нет, у нас тоже периодически и в церкви говорится, проклиная эту фигуру, речь идет о дьяволе, который некогда был ангелом и первым из ангелов. И он, будучи вечным созданием, вечным, но созданием, он не может исчезнуть. Он не может даже перестать быть ангелом.
То есть мощь и могущество он сохраняет.
И ум. Вот многие думают, что дьявол – это, в первую очередь, какое-то существо или какая-то угроза или зло. А это еще ум. То есть дьявол – это интеллект. И сатана – это интеллект. И вот мы часто упускаем из виду, хотя благодаря Мильтону, например, или там, Латрамону, мы догадываемся, что проблема дьявола – каким-то образом сопряжена с субъектностью. Но этот аспект для нас как-то второстепенен. А вообще говоря, если применить принцип радикального субъекта к ангелологии, то другого кандидата на радикальную субъектность
не будет.
Да, кроме...
Слишком они светом окутаны, да?
Именно поэтому, да, что радикальный субъект обнаруживает себя во тьме. И хотя дьявол падает во тьму, он не есть тьма, он не может полностью перестать быть светом.
У него другая природа.
Да, у него меняется цвет крыльев, у него появляется хвост, рога. Еще считается, что у него есть пол, единственный у ангелов, ангелы без пола, они андрогины, а у него появляется пол. То есть он монстр среди ангелов.
В общем, некрасивый он.
Ну да, по сравнению с ангелами он некрасивый, по сравнению с людьми трудно сказать, потому что для Парацельса... сам человек есть монстр для самого себя. Поэтому как человек монстр по отношению к Адаму после грехопадения, так и дьявол монстр по отношению к другим ангелам после своего падения. Да. При этом его падение всегда описывается как предшествующее падение человеку. То есть вначале упал дьявол, а потом он подбил упасть человека.
Да, да, да. Так.
То есть он выступал как активное начало. Он, соответственно, это было умное начало. То есть сам... символический сюжет падения Адама – это, конечно, метафора некоторых очень глубинных интеллектуальных решений, которые принимает человек. Это метафизика. И в каком-то смысле вся история с яблоком, с древом познания добра и зла – это некоторые теологические дебаты в раю, в которых одним из участников был этот падший интеллект.
Да.
И этот падший интеллект должен быть очень необычным. В любом случае, здесь как раз радикальная субъектность дьявола, она заключается в том, что видя, что он создание Божие, и воспринимая себя как образ имага, он просто решает отменить эту границу между Богом и тварью, между Творцом и творением. Не то, что он смещает Бога, он просто говорит, я как и ты, я такой же. И он в каком-то смысле прав.
Потому что у него же это есть.
Это есть. Но вот как он игнорирует подобие и говорит, и абсолютизирует образ. И он говорит, если это я образ, то я фактически твой сын. И вот в платонической топике вся, весь мир феноменов и называется сыном, мир икон. А в христианстве такое прямое отождествление твари с сыновьим статусом представляет собой богохульство и нарушение вот этой границы между Творцом и тварью. И таким образом мы видим, как происходит падение ангелического радикального субъекта, который слишком настаивает на своем...
божественной сути.
Да, своей тварной нетварности, своей божественной субъектности. И что с ним дальше происходит? Он оказывается вовлечен в прогресс. Потому что прогресс, по латыни мы говорили, это то же самое, что греческое прогресс, одно и то же слово, и термин один. То есть прогресс, с которым связан традиционный дьявол, а дьявол всегда связан с идеей прогресса, это идея падения. Просто падение взято немножко в другом этимологическом и филологическом контексте. То есть дьявол исходит из своего ангелического статуса, и это есть прогресс, его исхождение, и его падение одновременно. При этом, если человек удаляется на свою периферию по горизонтали, то падение дьявола, оно описывается по вертикали. И вместе грехопадение человека и падение дьявола создают вертикаль и горизонталь, исхождение движения сверху вниз, прогресс, и движение из центра на периферию. И вот где-то на этой периферии падший человек, который доходит до своей внешней границы, и падший ангел, который представляет собой ангелический радикальный субъект, они между собой начинают пересекаться. В каком-то смысле, вот тоже интересно, у Парацельса есть очень интересная локализация нахождения дьявола в онтологии. Парацельс говорит, что дьявол находится им аусен, во внешнем. Как внешняя тьма, тьма кромешная. То есть можно себе представить, что дьявол оказывается полюсом притяжения человека, который уходит от радикального субъекта. И он зовет его сделать еще один шаг. И еще. Помните, мы говорили в одной из наших бесед о том, что эта грань, она очень тонкая между сознанием и материей.
Мы говорили, что путь возврата, он по решению. То есть граница делается решением, ставится.
Да. И если,
если не ставить границу, он так и пойдет туда.
В каком-то смысле. Не принимать решение о возврате.
Да.
То есть сама граница сознания, внешняя граница сознания, это вещь, зависящая от субъекта, а не существующий сама по себе.
Да, ее нет, но мы это обсуждали. Да.
И если в той антропологической картине, и статической, и динамической, которую мы описывали, темпоральной, на предыдущих беседах, был полный монизм, один радикальный субъект, нерадикальный субъект и материя, то привлечение теологии, может, тоже это не обязательно это отменяет сама по себе. Но ангелология добавляет новую ось к этой горизонтальной и вертикальной проблеме. Теологический, антропологический, радикальный субъект. То есть некоторый покасательный такой вот, наклонный. И тогда еще более внешней границей человеческого сознания возникает фигура дьявола. Радикального субъекта, только ангелического. Который находится еще более на внешней стороне, чем сама материя. И тут возникает очень тонкий момент некоторого переворачивания пропорций. То есть у нас был один радикальный субъект в рамках человечества, его граница, которая определяется моментом эпистрофе, решения, где хватит, где блудный сын возвращается.
Да.
А тут возникает за этой границей им аусен, еще более вовне, То есть за внешним пределом ничто, не в ничто, а по ту сторону ничто. Еще какой-то ум, который меняет эту конфигурацию. То есть вот радикальный субъект в ангелологии добавляет к нашей теологической и антропологической картине новое измерение. То есть за пределом антропологического круга сознания, по ту сторону ничто, возникает ум. Там его не должно было бы быть, но он там есть. И вот тогда мы можем сказать, что этот ум, он становится вторым полюсом притяжения в каком-то смысле. И он обнаруживается, когда дистанция от радикального субъекта до периферии оказывается максимальной. Но он обнаруживается с другой стороны. То есть тут возникает проблема дуализма радикального субъекта, потому что есть человеческий радикальный субъект, а еще есть ангелический радикальный субъект. И они встречаются между собой в самой периферии, в самом конце. Ну, то есть в эсхатологическом моменте, на грани, на границе, в конце истории. И там же теология христианская помещает антихриста, мир апостаси или цикл апостаси. То есть радикальная субъектность применительно к ангелологии конституирует совершенно новую дополнительную ось субъектности. То есть у нас есть субъектность Бога, у нас есть субъектность человека, радикальная субъектность Бога, радикальная субъектность человека, и еще есть радикальная субъектность падшего ангела. И вот и в этом треугольнике и решается вся эсхатологическая проблематика. Она сосредотачивается накануне конца мира, накануне второго пришествия Христа, которое предваряется пришествием Антихриста. И вот здесь и радикальный субъект Бога, и радикальный субъект человека, который должен совершить возврат в самого себя перед лицом полного упразднения, и радикальный субъект падшего ангела, они как бы оказываются стянуты к одной и той же точке. И их природа, их взаимоотношения, их статусы, их дистрибуция этих фигур божественного ума, человеческого ума и ангелического ума, они стягиваются к одной точке, к одной зоне онтологической, зоне, которая как раз представляет собой одновременно тройственную периферию. Это периферия божественного мира предельного, периферия человеческого и периферия даже дьявольского. То есть они все перекрещиваются, впервые эти три оси перекрещиваются только в одном месте, в месте, который связан с эсхатологическим моментом. Так возникает, конечно, дьявол хочет представить себя антитезой Бога, но в реальности, то есть он хочет выдать себя за радикальную субъектность, подражающую Христу, но в действительности это ему не подвластно, а вот радикальную субъектность человека он сымитировать может гораздо более убедительно, потому что они принадлежат в этом смысле в некотором...
К одному примеру.
Да. К тварным интеллектам, которые сделали определенный выбор. И тогда весь процесс грехопадения, который мы описали, исходя из одного центра, приобретает некий второй полюс. То есть от одного центра мы уходим, а к другому приходим. Если не брать эту ангелологическую наклонную линию, то получается, что здесь речь идет об энтропии и некотором решении ее прекратить, о некотором почти естественном рассеивании.
Убывании, да.
Убывании.
Ну, так получается, да.
Так вот у Аристотеля, так в феноменологии. Но если появляется еще...
Центр
притяжения, умный, ведь это ум. Значит, а ум – это что? Это вот та же самая субъектность, еще активный, радикальный. То есть он тоже способен конституировать, у него есть свои структуры сознания, у него есть структуры возможности порождения или, по крайней мере, создания по ту сторону, внешней стороны вещей, ее некоторых форм или морфы, ее структур, теорий. То есть возникает некоторая... такая контрнаука, которая дублирует в теологию и философию, отталкиваясь от центра, который располагается по ту сторону материи. Возникает не один как бы круг, а два. Человеческий и рядом с ним дьявольский.
Другой, да.
Да, и они пересекаются как раз в вещи. И тогда вещь становится весомой не только потому, что слабеет наш интеллект,
За счет
усиливается тот.
Того.
И тогда мы оказываемся, и вот тут возникает сразу же, приобретает свое значение такие формулы, как князь мира сего, то есть, как в Евангелии назван, дьявол. То есть дьявол оказывается могущественным началом, который и превращает вещь в материальную вещь. Он и делает вещь сильной, стойкой. Он превращает движение, которое само по себе есть лишь распыление, в некое противодействие постоянству форм. То есть дьявол становится не просто инерциальным распадом ничто, он становится активным ничто, он становится действительным ничто, деятельным, таким ничто поэтикос. То есть возникает некая поэзия, неудачника, как говорят наша традиция, что дьявол не умеет создавать поэсис. Но он явно пытается, и какое-то царство, царство ада он создал. И не то, чтобы воссоздать такой же мир, как активный интеллект, как Бог ему под силу, но в каком-то смысле подменить своими такими дьявольскими творениями, адскими конструкциями, городами, подменить эту феноменологическую действительность.
Не может.
Да, может быть и может. Таким образом возникает совсем сложная конструкция радикальной субъектности. То есть, если с антропологической точки зрения все сводимо там, к Аристотелю...
Ну, там все более-менее понятно.
Да.
И так оно позитивно имеет оттенок.
Да.
То тут уже так подумаешь.
И тут возникает момент, что когда мы оказываемся на этой периферии эсхатологии, ведь это же речь идет о геометрии, которые очень тонкие. То есть, мы вроде описали, с одной стороны, радикальный субъект человека... Здесь центр рай, здесь центр ад. То есть ад становится вторым центром, вторым модусом притяжения, вторым умом, второй наукой, второй феноменологией мысли, второй интенциональностью. И эти две интенциональности, идущие из центра радикального субъекта и идущего из центра дьявольского ума, они пересекаются, накладываются друг на друга. Собственно говоря, здесь возникает совершенно сложнейшая топология двух радикальных субъектов, человеческого и ангелического, и плюс еще вертикаль божественной радикальной субъектности. И вот когда они сходятся и пересекаются в одной точке, выбор превращается в этой ситуации, превращается в нечто чрезвычайно проблематичное. То есть мы хотим вернуться к центру, но к какому? Уверены ли мы, что это будет радикальная субъектность?
Божественное,
человеческое, а не дьявольское.
Не дьявольское, да.
А признаки, которые всех этих трех субъектов отличают в той запутанности последних времен, которая так и должна быть, как состояние в периферии, эти признаки, они склонны быть подмененными. То есть дьявол подражает Христу, подражает человеку, человек подражает дьяволу, и когда все слипаются вот в таком вот эти три множества, три субъектных оси, горизонтальные, вертикальные, наклонные, когда они пересекаются в одной точке, именно на периферии ясности нет, обратиться некому, и вот тут проблематичность той точки, с которой мы начали в картине Николая Кузанского, приобретает все свое драматическое значение, то есть проблематика радикального субъекта в эсхатологии представляет собой совершенно такой огромный, развершийся бездонный вопрос. Очень тонкий, далекий от какого-то ни было назидательности. Даже трудно описать, может быть, конечно, это стоит и сделать в дальнейших наших беседах, но трудно сказать, вот иди сюда, и ты придешь, потому что... Путь вверх и путь вниз с точки зрения Гераклита одно и то же.
Ну, да.
И пойдешь туда, попадешь не туда. Есть еще и гетеротелия такая. То есть поставишь одну цель, достигаешь другую. Поэтому если бы вопрос был прост, и определение этой ориентации, правильной ориентации, был бы легок, или легко можно было бы ему научить, то возможно, что драма мира и вся вот эта проблематика, она...
Была бы другой, но тогда бы не центр притяжения ангелического радикального субъекта не был бы центром притяжения. Он же делает все так, чтобы он был центром притяжения.
Да, и поэтому вопрос не просто о возвращении, а о возвращении к чему.
Да.
Или, например, вот проодос, исход, прогресс. Прогресс до какой степени? Потому что если дальше его продлить, дальше некоторой критической точки, мы попадем в зону притяжения дьявола.
Дальше будет больше и больше.
Да, да, мы будем исходить, исходить,
если
исходить.
Не будет поставлен вопрос возврата,
да.
Вот просто не будет, так это погибель будет.
Возможно, тоже возможно. И где ставить его? Как его
вот
ставить?
Где это он должен поставить? Ну, я думаю, что это крайне интересная все такая ангелология была. Она заканчивается большим-большим вопросом, как я понимаю.
Совершенно,
она
да.
Она по-другому не может никак закончиться. Ну, вот мы сегодня провели целый ряд бесед, крайне интересных, о доктрине радикального субъекта. Хотя все очень глубокие темы Александр Геевич нам рассказал, очень все интересно, но я думаю, что все равно это далеко не конец и далеко нет. Каждую тему надо еще обдумывать, раскрывать во всех аспектах. Еще не затронули мы массу других аспектов. Я надеюсь, что мы продолжим эту тему, которая важная, актуальная и очень нужная.
Более того, Сергей Александрович, мне кажется, что вообще никакой другой темы более важной. Просто что речь не больше, не меньше, как о судьбе человечества и самых острых таких формулировок.
Причем о судьбе в вечности.
Не
просто здесь в судьбе.
Это еще глубже и тоньше. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need